Работая над фильмом, я тогда был совсем молодой, и когда Андрей мне предложил эту работу, ну, как всегда, все наши встречи тогда начинались в кафе «Националь», на уголке, так сказать. Я избалован был в то время мировым кинематографом, потому что так сложилось, что вот я жил и работал в Швеции, в Стокгольме, и имел возможность в учебном театре посмотреть все, что здесь, Бенюэля, Бергмана, Феллини, Антониони, ну, всех, так сказать. И я к нашему кинематографу, то есть я любил фильмы старые, вот наши там, все, но то, что снималось, мне казалось, это все, ну, как я после, там, скажем, ретроспективы Куросавы или Бергмана, я после этого пойду какое-то кино смотреть. Но как-то мне настойчиво сказали, друзья, говорят, посмотри «Иваново детство», вот он получил приз в Венеции, сходи. Я был в Пскове, ну там проще все, напротив гостиницы кинотеатр, никуда за билетами идти не нужно, вышел, перешел дорогу. Я посмотрел фильм, и как сейчас помню, так целый вечер, как-то забыв про обычные развлечения, про девушек, просидел на берегу Великой, и очень как-то этот фильм запал мне. Прежде всего, я так удивился, что такая камера в нашем советском кинематографе так работает. Герой такой, мальчик найденный, великолепно совершенно, Коля Бурляев. В общем, фильм мне очень понравился, и то, что он получил, я так же думал, когда не смотрел, думал, что это дали, Венеция, что за фильм такой. И, в общем, это во мне осело, и я обсуждал со своими друзьями, вот в том же «Национале». И однажды, я уж сейчас даже не помню, кто-то из приятелей, завсегдатая в «Национале», подвел ко мне такого нервного, сухощавого, порывистого человека, такого изломанного такого, все. Потом, когда мы с ним подружились, я понял, откуда многие манеры у Андрея, так сказать. Он, в общем-то, всю жизнь копировал и старался подражать Андрею Болконскому. Вот ребята, которые учились с ним в ВГИКе, они говорили, он все время носил под мышкой огромный том «Войны и мира». Ну, это, в общем-то, хорошее, потому что вот меня поражает нынешние, так сказать, деятели культуры. Я тут прочитал интервью Гребенщикова недавно, причем интервью, которое начинается, это модно сейчас, что вот ненавидят давать интервью, что это, в общем, вот... И там, кстати, фраза, имеющая отношение к нашему разговору, он сказал... Это, ну, надо быть феноменально глупым человеком. Вот Андрей Рублев не давал интервью. Я сразу подумал, слушай, откуда ты знаешь? Мы не знаем, может, Андрей Рублев был очень разговорчивым, интервью не давал, но Феофану Греку, там, Даниилу Черному, Прохору Сгородца, он столько наговаривал. И Гребенщиков сказал, самый противный роман, где я не могу уцепиться ни за один персонаж, это «Война и мир». Ну, вообще-то оплевывать можно все. У Льва Николаевича свои, как говорится, тараканы и заморочки, но это заморочки великого человека. Как представить себе литературу мировую? Весь мир читает «Войну и мира». «Войну и мира». Вот Тарковский, он, в общем-то, как все талантливые люди, у него, ну, было то, что вот человека, незнакомого с ним, могло даже оттолкнуть. Вот такая, вот это его стремление быть на такой уровне высшего дворянства, так сказать. Я даже никогда не забуду, когда мы поехали первый раз на выбор натуры, и в одной из тогдашних чайных или столовых, или ресторане, где мы остановились группой нашей пообедать, кто-то из осветителей, по-моему, сказал, давайте сдвинем столы. А мы сидели там, Андрей, Вадим, я и Тамара Огородникова, директор. Он так посмотрел и сказал, чтобы я больше таких предложений в группе не слышал. И это не было вот... Для меня, скажем, меня бы это не обидело. Я понимаю, что человек, каждый человек ищет свою нишу в жизни. Но когда Андрей мне предложил эту работу, ну что, я только закончил университет, года два работал вот в Марфо-Мариинской обители на Орденке реставратором, я сказал, я говорю, а что вы, чем я вам могу быть полезен? Какой из меня консультант? Я сам еще, так сказать, как бы каких-то... Он сказал, я о вас собрал, как говорится, сведения. Дело в том, что мне нужен единомышленник, и единомышленник молодой, который был бы все время с нами. А я знаю, что у вас есть хорошие отношения с вашими профессорами, корифеями. Что-то не будет вы у них спросите, и они нам помогут. Он как вот в воду глядел, так сказать, все. Потому что когда был самый тяжелый период, это утверждение сценария. В отделе культуры ЦК они наваляли ведь с Андроном огромный сценарий, что-то там, я не знаю, страниц 800 текста было машинописано, это огромное, два тома было. И вопрос там стал так, настолько специфичная тематика, что как бы там ни было, вот нужен отзыв человека, как говорится, дипломированного в высшей мере. Ну, вы знаете, тогда ведь профессора университетские тоже побаивались, и многие сами ходили в этот отдел культуры ЦК. Я там не стал просить Полевого Вадима, который читал, иногда заменял Виктора Никитича Лазаря. А Виктора Никитича не было в Москве. Он на три месяца уехал в Италию лекции читать. И тогда я обратился к своему учителю, с которым я... Ну, это вообще феноменально, что я у него учился. Это Николай Петрович Сычев. Это представитель дореволюционной школы. Это человек, который работал вместе с Айналовым, учился у Айналова, работал с Муратовым. Это вообще была великолепная совершенно вот четверка. Вот когда видишь их фотографии 1912 года, такие три мушкетера, действительно, и внешне. Это вот он, Окунев, Мясоедов и Мацулевич. Они все ученики Айналова Дмитрия Власовича. И уже до революции Николай Петрович был профессором, вместе с Кондаковым года полтора ездил по святым местам, копировал фрески для альбомов Кондакова, для иконографии Богоматери, для иконографии Христа. А потом жизнь так сложилась. Вот Николай Львович Окунев, кстати сказать, вот потрясающе. Сейчас в Сербии разрушили все эти храмы, а я... Поскольку в начале своей вот такой искусствоведческой деятельности я занимался проблемами македонского искусства, много работал в Болгарии, в Сербии, во всех этих монастырях, для меня это разрушение, это просто вот пуля в сердце, потому что это же потрясающе, все эти дичаны, грачаницы, это же они в золотой фонд ЮНЕСКО, правда, я вот больше даже слышать не хочу про ЮНЕСКО, потому что ведь ни разу никто, начиная с тех бомбежек, и сейчас никаких заявлений. Вы представьте, это имеет отношение к Андрею Рублеву. Значит, в следующий раз они разбомбят Успенский собор во Владимире. Представьте себе, что сейчас попала бы бомба в любимые мои фрески Капеллы Дель Рена, падает Джотто или в Ассизи, какой поднялся бы крик. А так все промолчали. И тогдашний наш представитель в ЮНЕСКО, министр культуры Сидоров, тоже в рот воды набрал. В общем, короче говоря, Николаю Львовичу Окуневу был поставлен памятник в Сербии около одной из церквей, потому что он эмигрировал и занимался вот этими разрушенными памятниками. А Николай Петрович, он остался в России, обычная судьба, лагерей больше, чем положено. В 1931 году первый раз взяли, отпустили, а потом посадили за фантастическое совершенно дело. Он был директором Русского музея и был в комиссии, когда... Вот Дюпоны, Морганы покупали Эрмитаж. И он феноменальную историю мне рассказал. Он говорит, я понимал, что если я открою рот против, сразу заберут. И я, говорит, три дня, они же не сами приезжали, приезжали их агенты с этими кольцами на пальцах, со стеками показывали так. И я три дня, говорит, держался. Но когда дошли до эскиза Веласкеса к портрету папы Иннокентия, знаменитому, который в палаццо Дорио находится. Я, говорит, этот эскиз копировал, когда кончал академию у Репина. И у меня неделю ничего не получалось, а Репин однажды пробегал там по залам и сказал, Коленька, возьми болюсный холст с красной ниткой. Веласкес писал на таких холстах. И я, говорит, сделал все, и получилось через день у меня. И Репин мне поставил 5. Я, говорит, как в кино прокрутилось это, я сказал, можно это не продавать. И началась его эпопея. Он строил Беломоро-Балтийский канал, был приговорен сначала к ордену Ленина за это, а потом вместе с начальником стройки к расстрелу. В общем, короче говоря, выпустили его в 1944 году, а без права жить в Москве, во Владимире он жил, и он тогда вот реставрировал фрески Дмитровского собора, Успенского собора Андрея Рублева во Владимире. Вот наше старшее поколение искусствоведов, вот там Сарабьянов, Полевой, они ездили на практику туда. Я не говорю, то, что Сычев водил по этим, это ну просто была фантастика. Потому что он был представитель той школы, они вот рассказывали, скажем, фресках XI века так, как будто они работали на лесах с этими мастерами. И, живя во Владимире, он был первым руководителем нашего отдела на Ордынке иконописного. Ему разрешали приезжать на субботу и воскресенье инспектировать отдел. И, в общем, короче говоря, я к нему попал и застал последние 6 лет его жизни. Он жил в стасовских гостиницах на Чистых прудах. Вот домик такой, который Стасов строил, отец критика в этих гостиницах. Кстати, всегда Федор Михайлович Достоевский останавливался. И я вечерами, буквально каждый вечер с женой, это такая типичная атмосфера дореволюционная, накрытый стол, так сказать. И вот часами он рассказывал. И именно к Николаю Петровичу обратился я по просьбе Андрея вот дать отзыв на сценарий. У Николая Петровича, ему было за 80, была температура под 40. Но вот люди старой школы. Я сказал: Николай Петрович, если завтра не будет отзыва, фильм могут зарубить. Он всю ночь читал эти 800 страниц, сделал около 400 фактических замечаний на полях, но отзыв, конечно, написал положительный, со всеми регалиями, профессор, там, член кор-академии, и этот сценарий прошел. У меня тоже к сценарию. Кстати сказать, Андрей в процессе работы многие замечания Николая Петровича не учел, а зря. Но накладки вот остались в фильме, когда Андрей приходит к Феофану, теперь можно говорить святой Андрей, и разговор, доска, вот все, он говорит: а, это я отдал эту доску, капусту, бочку с капустой придавливать, это, конечно, ну, процесс изготовления доски, мы знаем, что и в Италии, и у нас некоторые иконописцы по 5-7 лет выдерживали доску, а он капусту отдал. Ну, Андрей в этом плане, его трудно было сдвинуть. Конечно, когда я начал работать с Андреем, доброжелателей было сколько угодно. Говорю: вот, мальчишка, сопляк, так сказать, и профессора некоторые в университете. Но вот Вадим Иванович Юсов, когда уже фильм вышел, и они демонстрировали его как раз в клубе МГУ, вот на Никитской, на бывшей Герцена, для профессорского состава. И один, не будем называть, он теперь умер, наш профессор по древнерусскому искусству, он не очень меня любил, и он высказал: у вас вот там консультант, он ничего не знает, а Вадим Иванович, Андрея не было. Он так спокойно сказал, говорит: а какие у вас претензии к консультанту? Ну вот вы снимаете в Покровском монастыре в Суздале, а там постройки уже 16 века, 17-го. Вадим со свойственным спокойствием сказал: а у нас консультант не для этого, мы читать умеем. Там на всех монастырях охранные доски висят, а на них дата дописана. Консультант – это наш единомышленник. Андрей, ведь я еще раз повторяю, он человек индивидуальный, он больше всего доверял себе. Но он не был вот зашоренный такой, что я и все. И я, ну чего это скромность, это работа. Он со мной-то больше всего и советовался. Я же ведь был консультант по материальной культуре. А это значит и облик людей, живших в Средневековье. Ну парадоксально, например, Володя Высоцкий хотел сыграть Андрея Рублева. Это без всякого, так сказать. Я, например, был категорически против Ролана Быкова в «Скоморохе». Категорически. Я не видел так «Скомороха». А обсуждали каждую. Ведь вот Коля Бурляев попал в фильм благодаря мне, в Андрея Рублева. Потому что Коля очень хотел сниматься. Ну, Андрей, Иваново детство, все. Коля и мы столкнулись в Суздале. Я, значит, приехал в одну служебную командировку. Это был 63-й, по-моему, год. Да, ну да, когда мы начали уже, начало 64-го. Когда начали мы с Андреем уже контактовать, так сказать, подготовительный период, сценарий. И я приехал в свой любимый Суздаль, тогда никаких турцентров, один только что недавно построили гостиночку, раньше я еще застал, я жил в Чичиковской гостинице 18 века. Приезжаю, раздеваюсь там в номере, иду к своим девушкам и говорю: я пошел на работу вечером, как всегда, так сказать, вот водочки, там закуску, все, в номер. А они говорят: Сава, водки нету. Я говорю: как? Она говорит: продана на 3 месяца вперед. Я говорю: ты что вы? А тут, говорит, Метель фильм снимает, Басов. Я говорю: ну не могли же они выпить столько? Ну потом, когда я познакомился с Герой Мартынюком, с Басовым, я понял, что могли. И Коля там играл маленькую роль гусара, свидетеля вот на этой свадьбе бурминской. И он пришел ко мне в музей, и такой, Коля, он такой человек, тогда уже был тонкий, да, все, так, а вот вы с Тарковским работаете, да, в общем, короче говоря, мы с ним как-то сошлись, особенно я на той картине встречи, я с Сережей Вронским, замечательным оператором, вот, который нынче умер в прошлом году, это великолепный оператор, человек, который вообще влюбился в иконы на том фильме. Я говорю, Сережа, что ты снимаешь в «Метель» вот мои иконы, это же 14-15 век, говорит, не пойму, ты, я сейчас, когда смотрю «Метель», там висят суздальские шедевры, и Сережа настолько влюбился, что ему Бог даже, он, по-моему, на съемках фильма «33» с Данелей, старик принес, подарил ему две иконы, одна оказалась вот знаменитой «Рождество», «Рождество Христово», там, потрясающая совершенно вещь, как на 15-го, начало 16 века, а уж самое-то главное, то, что его сын Леша, с моей помощью кончил холлы училища и сейчас один из лучших иконописцев, великолепный совершенно. В общем, Колю Андрей не хотел брать фильм. Он говорит, Сава, там мама, которая нашу группу затерроризировала, то есть я, говорит, не хочу там, чтобы мне суп готовили, все, а оттуда и сплетни всякие. И вообще Коля уже зазвездел, говорит, он там все. Я говорю, Андрей, давай поспорим с тобой, что ты придешь к Коле. Он пробовал человек 30.
На роль мальчика.
Да, Сережа Чудаков такой был, знаменитый торговец книгами, вообще вот он недавно умер, такой философ, ну такой богемный человек. Даже его пробовали, ну всех пробовали. Но в конце концов Андрей сказал, я тебе проиграл ящик коньяку, он взял Колю. И я считаю, что это, потому что это одна, если говорить, вот Иваново детство, и это лучшие Колины работы. По Андрею Рублеву. Значит, Андрей кого пробовал? Славу Любшина пробовал на это дело. Даже Иннокентия Смоктуновского. Говорит, Сава, они узнаваемы. Нужен человек неизвестный. Но ведь, говорит, нужно же, чтобы актер был при этом. Сергачева. Ну, масса людей пробовалась на это все. Я даже, вот когда мне говорили... Вот этот, я говорю, Андрей, ты мне фотографии не показывай. Заранее ты в этом разочаруешься. И однажды он мне звонит, говорит, приезжай на студию. Мы тут сделали фотопробы из Свердловска. Парень, говорит, я, говорит, тебе ничего не хочу говорить. Мне просто хотелось бы, как ты отреагируешь. Вот прям приедешь, приходи в комнату, и 50 фотографий лежат на столе. Я выйду из комнаты. Я вошел, и лежали вот солоницынские пробы. Андрей вошел минут через 5. Ну, он говорит, я по лицу понял, что все в порядке. И тут Андрей, конечно, вот глазомер в этом смысле, чутье очень тонкое было. И через день я с Толей познакомился, его сразу утвердили, он приезжий, конечно, ни до кому не, до него никому нет дела. А я как-то, он мне понравился, я чувствую, что очень пытливый, вот это уже приятно. А Андрей ему тут же дал обет. 4 месяца молчать. Потому что фильм-то начинали снимать с последней сцены, с Бориской, когда вот тот жалуется, что секрет, а Рублев ему говорит, пойдем я иконы писать, ты колокола отливать. Мне нужно, чтобы у тебя голос был севший, потому что там обет молчания у Рублева. И, в общем, с Толей вот эти все 4 месяца я ходил там, и к себе он торчал у меня на ордынке, внимательно очень все смотрел, водил я его в Третьяковку, он очень книги сразу стал покупать, читать по-настоящему. Я никогда не забуду, мы ходили обедать к моей маме на Павелецкую набережную, в бараке, кстати сказать, мы с Андреем жили, ну, не будучи знакомыми, я по правую сторону Павелецкой дороги, на Павелецкой набережной, а он на Щипке, значит. Буквально мы в один кинотеатр ходили трофейные фильмы смотреть. И мама моя говорит, монах-то твой молчаливый, а самогонку пьет. Но Толя вообще был не из пьющих, но, так сказать, команда. И, конечно, с Толей Андрей попал в точку. Я очень рад, что вот как-то все. Потом очень у нас хороший... тандем был с Марией Николаевной Мерцаловой, которая была консультантом по костюмам. Она замечательный совершенно специалист, но ее надо было видеть. Это была сама костюмированная женщина такая. Мы потом, я снимал фильм о Сурикове документальный, она у меня очень хорошо говорила о костюмах в картинах Сурикова. Вот. Лида Нови, прекрасная художница по костюмам была, замечательная. Вообще Андрей собрал группу очень хорошую. Может, не броский Женя Черняев художник, но человек, любящий это дело. Ну, потом подключился Ипполит Новодерёжкин. То есть атмосфера была творческая, очень творческая, непоказная. И мне вот приходилось... Вот, да, самое главное, что я считаю, один из основных периодов, это год с лишним нашей поездки, когда я их возил по России, выбор натуры. Мы же всюду побывали. Вологда, Кириллов, Ферапонтов, Кижи, Псков, Новгород, Суздаль. То есть практически посмотрели все. Искали, была такая мысль в Кижах что-то снимать. Но в конце концов вот остановились Суздаль, Владимир, Псков, Изборск, где большая часть взятия, захвата Владимира татарами снималась. Но вот эти поездки, мне вот, я люблю, когда человек, с которым ты общаешься, он не просто тебя слушает, а он заинтересован, потому что я от этих людей тоже многому, у этих людей многого учусь и многого набираю. И я видел, как Вадим Юсов, вот он практически, он столько мне задавал вопросов, я его даже иногда хотел сказать: Вадим, ну надоел. Но я понял потом, что это ему помогало работать. И ведь вот для меня, например, камера Вадима по-новому открыла памятники, которые, ну скажем, Покров на Нерли. Я вообще, это для меня памятник, где, ну прежде всего, моя первая любовь, вот моя первая жена, в основном мы там, так сказать, встречались вот у этого храма. Казалось, я его знаю досконально, так сказать. Но когда он его снял, когда вот летающий мужик, значит, все, когда он снял вот своей камерой, панорамирующей по этой резьбе замечательной, я этот памятник увидел в таком аспекте, который я бы никогда себе не представил. Строительство декораций, вот, скажем, Изборск. Ведь, ну, кто догадается, что эта вот часть снимается во Владимире у Успенского собора, а часть снимается там. Нет. И я вообще-то, я честно скажу, вот я в кино, начиная с «Метели», так сказать, я больше дружил по-настоящему. Может быть, потому что я реставратор, человек штучной профессии. У меня основные друзья – операторы и художники по костюмам. Но я очень подружился с Иваном Герасимовичем Лапиковым. Он, конечно, актер гениальный совершенно. Это ж, как вот тут кто-то его... Валя Гафт его назвал, я издал сейчас, издавал воспоминания о нем в журнале, он назвал Шаляпина русского театра и кино. И вот Иван Герасимович, когда Андрею исполнилось 60 лет, но он уже умер в это время, и Тамара Огородникова, наш директор, собрала в «Известиях», вот в их зале огромном, ну, «Вечер памяти». Ну, это вот было... Значит, 60 лет, в 92-м году, когда вот Андрею 60 исполнилось бы. Ну, выступали, все рассказывали, тогда много еще живых было. Мы с Вадимом выступили, и потом, значит, Иван Герасимович. А он ведь говорил спокойно, казалось бы, по-деревенски, но объемно очень. Ну, он рассказал, вот как он Кирилла играл, он сыграл блистательно Кирилла. Вообще, конечно, коллектив, и там и Гринько упал, я считаю, как говорится, точь в точь. И он говорит, вот эпоха, а мы как раз встретились перед этим выступлением. И он говорит: Савелий, я ведь только что инсульт пережил, ты береги себя. Он, кстати сказать, через месяц после этой нашей встречи, он погиб, он не умер, он погиб, потому что его пригласил Бондарчук какую-то подмосковную дивизию встретиться в День Победы с солдатами по поводу, они сражались за Родину. А он сказал: Сергей Федорович, сердцем плохо, ты уж меня освободи. А потом Юля, вот Юлия Александровна, его вдова, мне рассказывала, он увидел по телевизору, это же уже были вот эти перестроечные дела, избивали где-то людей, которые шли к могиле неизвестного солдата. Он позвонил Бондарчуку и сказал: Сергей Федорович, я приеду. И он умер там во время выступления. Так вот, Иван Герасимович говорит: времена были, У нас это эпоха, Андрей Рублев. Ну что про актер? Вот консультант сидит. Ну то, что там иконы, фрески, Андрей бы не взял незнающего человека, да и Вадим бы не стал с ним работать. Но чтобы консультант в 4 часа утра во Владимире знал, где водку купить, а там вот, где снималось это «Взятие Владимира», гостиница, вот я сейчас, когда смотрю туда вниз, к вокзалу, ну ты меня миллион давай, я туда не спущусь, а тогда мы с Иваном Герасимовичем покрутим, я знал, там железнодорожный буфет. Он говорит, пришли мы с Савелий, а тут Миша Кононов сидит, говорит, Мишка, а ты спал, мы с Савелием выпили, ты проснулся, а Мишка любитель был, и заплакал, говорит, вот все. То есть, ну, вот казалось бы, да, а выходил играть Кирилла, я видел, как он готовится к этому делу, то есть никого он не видит, ничего, так сказать, он весь в этом деле, они разные ведь. Гринько такой, он как бы спокойный, все, он дерганный совершенно человек, но он гений, он как актер, он гений. И, конечно, Андрей собрал то, что он Иру, свою жену, в дурочке снял, это прекрасная совершенно находка, великолепная. Как он, детей вот находили в том же Выпово, вот между Суздалем и Владимиром, где сцена Скомороха, это бывшее имение Вяземских, там еще Кедровая аллея сохранилась, вот. И вот, кстати сказать, Вадим Иванович, часто мы, когда с ним собираемся, что-то вспоминаем, он каждый раз вспоминает, говорит, Сава, а вот помнишь, а поскольку они-то все время заняты, а я как бы более свободный человек, я был ответственный за подготовку к окончанию съемочного дня, значит, тогда же все надо было достать, у меня была такая сумка из-под противогаза, значит, там уже к концу съемок была выпивка, там закусочка, там все. И он говорит, помнишь, мы сели вот в это имение Вяземских, а там это Суздальское ополье, где нас 30 километров видно все. И говорит, вот он, я и Лапиков. Причем я же все время еще был в монашеском облачении. Вот я там иногда мелькаю в фильме, потому что Вадим сказал, говорит, Сав, ну какой ты консультант, там с тобой-то на 2 года договор там на 600 рублей заключили. Давай ты у меня в массовке будешь. Все... И я тебе буду по вышке платить. И я там что-то в месяц зарабатывал 200 рублей, так сказать. Ну, конечно, все это уходило на тут же сиюминутное использование. И вот мы с Иваном Герасимовичем в монашеском облачении, Вадим Штатский, он говорит, вот я много в жизни, за какими столами я только не сидел. Но вот этот покой, вот говорит, это как, вот Бог дал один раз в жизни, мы просидели, наверное, 5 часов, там даже не идея выпивки, что там бутылки 2 было, а вот разговоры, всем-всем после. И вот сама атмосфера. Ведь я сначала боялся, что, скажем, нарушат там экологию и ландшафты Суздальские. Нет, вот все выстроенные были. Вот эта яма для колокола между Спасо Ефимиевым и Покровским монастырем. Так получалось, что потом музейщики говорили, а может не разбирать, может это объектом будет, потому что ведь колокол, сколько там думали, как я там подбирал им это, эти иконы Георгия, какую поместить, то есть делалось все по правде. И по правде вот Коля, я потрясаю, он действительно Бурляев, 20 дублей съехать с этой горы на улице -3, дождь, слякоть, глина, мы с Вадимом сидим в автобусе, там все снимается так с трансфокатором, все, Вадим как бы дает указания. Он говорит, да, бедный Коля.
Андрейка! Семен! Нашел!
Ну, атмосфера вот премьеры, я запомнил премьеру, особенно в старом доме кино, на Воровского, вот первую премьеру. Конечно, атмосфера была фантастическая, и вот меня поразило, вот Андрей, да, эстет, Болконский. Но, видимо, он настолько уже фильм вошел в него, вот и судьба, он сказал, на сцене, вот когда мы стояли, и он сказал, говорит, вот после Иванова детства я получил много писем, но одно письмо от заключенного, который сказал, что ваш фильм помог мне выйти на волю, и я исправился. Если я после Андрея Рублева получу такое письмо, я буду считать свою задачу выполнен. Казалось бы, да, вот такие перепады. Ну, аж премьера это в Доме кино на Васильевской, это что-то чудовищное было.
Я Какой год?
А? Какой год? Сейчас скажу, значит, это уже где-то год 66-й, 67-й. Нам пройти, вот мы шли, я, Вадим Юсов, Маша Вертинская на 7-м месяце беременности, там все, ее чуть не задушили, она чуть не выкидыш не сделала. То есть это вот так нагнетали это дело. Все. Создавали, ну, может, и правильно, но только другое, я еще раз повторяю, что не нагнетали бы, может быть, Андрей за меня, я вам честно скажу, я очень пережил, что Андрей, вот у меня два таких переживания было, Максим Шостакович, вот мой друг, и Андрей. Хотя в это время и с Максимом, и с Андреем мы не были близки, опять же, вот по тем же причинам, жены там, все, но я понял, что вот с их отъездом что-то оборвалось во мне, а, естественно, в жизни нашей что-то оборвалось. И, конечно, самое большое, что Андрей так рано ушел из жизни, потому что я думаю, что вот как раз в его жертвоприношении наметился новый период в его творчестве. И, может быть, он сделал бы, ну, я не знаю, что-то равное «Девичьему источнику», потому что для меня один из основных фильмов в мировом кинематографе – это «Девичий источник» Бергмана. Если положить руку на сердце, я могу сказать, я не знаю ни одной точной работы Рублева. Не знаю. Если я знаю четко, что Дионисий написал, расписал Ферапонтов, там написал Петра и Алексея, вот житийные иконы, это я знаю. Если я знаю, что Феофан Грек расписал Спаса Преображения на Илье улице, это я знаю. У меня всегда один вопрос. Почему? В рукописях, в летописях он всегда стоит не на первом месте. Даниил, Прохор с Городца и Андрей Рублев. Это первое. Потом, если он написал «Троицу Рублева», «Звенигородский чин», это мои вопросы. Это я не хочу ничего сказать. Мой... ужас, как говорит студенческий однокашник, и я считаю, великий исследователь древнерусского искусства Никита Касьянович Галязовский сейчас такие документы откопал. Вот иконостас Благовещенского собора. Где Рублев, где Феофан Грек? А Никита нашел документы, что тот иконостас сгорел, и все, что мы имеем, написано было при Иване Грозном. Это документы. Поэтому я бы тем, кто смотрит, и какое-то все. Ну, вы меня простите, пожалуйста. Вот сгоревший Успенский собор. И там иконостас, так сказать. Ну, мы же собирали, я же не сам только, я посоветовался, какие. Да, вот там стоит Покров из Покровского монастыря. Он написан позже. Но извините, пожалуйста, это традиция, это рублевская. А я не знаю, какие иконы были в Успенском соборе. Потом... в том же Успенском соборе, фрески Рублева, кто писал, что писал Даниил, что писал Андрей, мы же этого не знаем. Великие ученые, вот Сычев, с которым я общался, Леонид Алексеевич Творогов в Пскове, мы, кстати, были оба учениками Николая Петровича, только Леонид Алексеевич на стыке революционных лет, а я вот уже в 50-60-е годы, Лев Николаевич Гумилев, они никогда по такой мелочи. Разговор, они прекрасно понимают, что это кино. И если бы что-то вопиющее было, то, конечно, бы, они бы не обсуждали, а просто сказали, Сава, это надо вычеркнуть. Ну, нету ничего в Андрее Рублеве, за что можно придраться. Одеты все, как надо, как говорится. Пейзажи сняты, как надо. актерские коллизии, как надо. Ну, конечно, я завидую, что Мел Гибсон сейчас снял на латыни, там говорят, и на арамейском, так сказать. Вот, ну, если бы стали говорить на старославянском, так сказать, герои фильма, тогда титр бы надо было пускать. Я, кстати сказать, я за то, чтобы служба была в церквях на старославянском. Но, честно говоря, я уж знаю, так сказать, каноны, но иногда мне трудно слушать. И даже когда я читаю, так сказать, сам вот какие-то молитвы, все, и то, что в молитвенниках есть параллельные изложения на современном русском языке, в этом ничего плохого нет. И вот это фильм «Андрей Рублев», это перевод, это на современный язык. Но там нет никакой пошлой стилизации. Это совершенно точно.